У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 1 декабря. В этом выпуске.
С точки зрения повышения безопасности полетов, катастрофа MH17 сопоставима с гибелью «Титаника».
Власти Нидерландов намерены просить Международную организацию гражданской авиации ответить, нарушила ли Россия Конвенцию о безопасности полетов, не обеспечив безопасности рейса MH17 в 2014 году.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и затем часть Донбасса. А намерения были у России более широкие – оккупировать, в принципе, всю Украину.
Владимир Путин и Сергей Лавров обвинили Украину и НАТО в расширении на украинскую территорию военной инфраструктуры Североатлантического Союза.
Они, судя по всему, исходят из того, что если будет поступок, если будет действие, мы тогда будем реагировать. А так, пусть они вот так общаются с Путиным.
Означает ли заявление Александра Лукашенко о том, что Крым принадлежит России, фактическое признание аннексированного полуострова частью российской территории? И как такие заявления воспринимают в Киеве? Власти Нидерландов намерены обратиться в Международную организацию гражданской авиации ИКАО и попросить ее ответить на вопрос, нарушила ли Россия Международную Чикагскую конвенцию 1944 года, не обеспечив безопасность пассажиров сбитого под Донецком Боинга малазийских авиалиний. Если ИКАО согласится с тем, что самолет был сбит из ракетной установки «Бук» российской армии, это может открыть для Нидерландов возможность подачи иска в Международный суд ООН и вернуть Москву за стол переговоров о выплате компенсации родственникам жертв трагедии. Как ИКАО вообще может рассматривать вопрос о чьей-либо ответственности за сбитие Боинга? Как она может привлечь к ответственности Россию, если самолет разбился над территорией Украины? На эти и другие вопросы в интервью Марку Крутову отвечает независимый авиационный эксперт, автор книги «Трагедия MH17. Правда и ложь» Вадим Лукашевич.
ИКАО – это организация подведомственная ООН. Это организация международная, там более 100 участников. Она занимается вопросами обеспечения безопасности гражданской авиации всеми вопросами, связанными с существованием, с функционированием именно гражданской авиации. Сразу после катастрофы, буквально на второй день, Украина начала расследование, потому что как раз по приложению 13 Чикагской конвенции ИКАО расследование проводит страна события, а событие произошло в Украине. Более того, это расследование было инициировано именно по регламенту ИКАО. ИКАО не само проводит расследование, а расследование проводит уполномоченный орган в каждой стране, где, в общем-то, эти расследования проводятся. Потом Украина передала техническое расследование Нидерландам, тоже в соответствии со статьей приложения 13. Есть такая возможность по добровольному передаче права на расследование в другой стране. И в Голландии техническое расследование выполнял Совет по безопасности Нидерландов в точном соответствии с регламентом ИКАО. В данном случае Совет по безопасности Нидерландов, который проводил это расследование, оно закончилось итоговым отчетом 13 октября 2015 года, это и есть уполномоченная структура ИКАО, которая проводила это расследование. Техническое расследование в соответствии с приложением 13, главные цели – это выяснение причин авиационного происшествия и разработка методик, рекомендаций, нормативов, регламентов и прочих требований, которые позволяют исключить повторение этого события в будущем. Принято считать, что главным итогом технического расследования голландцев это было то, что самолет был сбит буком, запущен с территории общей площадью 330 квадратных километров, на тот момент контролировавшихся пророссийскими боевиками. На самом деле не так. Это не главный вывод. Главный вывод – это констатация того, что отсутствуют четкие нормативы, регламентирующие безопасность пролетов над зонами вооруженных конфликтов. Потому что в итоговом отчете Совета по безопасности Нидерландов есть специальный раздел, где были проанализированы порядка 20 конфликтов вооруженных последних лет, и везде полеты не запрещались. Именно поэтому после публикации вот этого итогового отчета 13 октября 2015 года все считают, что техническое расследование закончилось. На самом деле Совет по безопасности Нидерландов подготовил целый ряд рекомендаций и представил их в ИКАО. как, каким образом выбирать маршруты, что правительственные службы, имеющие в своем подчинении Минобороны и службы разведки, должны информировать гражданские авиакомпании о рисках. Потому что авиакомпании сами, они не могут оценить риски при пролетах над какими-то территориями. Этот целый норматив был представлен в ИКАО уже после окончания технического расследования, по-моему, если не ошибаюсь, в 2016 году, и с тех пор он действует. И что самое интересное, он реально действует, потому что ситуация сейчас в Афганистане с талибами, фактически аэропорты работали до последнего, но никаких инцидентов не было. И буквально на днях правительство Нидерландов рассмотрело, как выполняет рекомендации Совета по безопасности Нидерландов. Тот подготовил специальный отчет «Безопасность авиаперелетов», причем там был принят как пример гибель украинского Боинга над Тегераном, что и до этого, и после этого в Нидерландах идет четкое взаимодействие между авиакомпаниями, которые составляют маршруты, выбирают маршруты и так далее, и государственными службами, отвечающими за получение информации, в том числе разведывательной. Авиакомпании полностью информированы о всех рисках по всем маршрутам, даже трансконтинентальным, где над какими районами желательно не летать. С точки зрения повышения безопасности полетов, катастрофа MH17 сопоставима с гибелью «Титаника», потому что после гибели «Титаника» были проведены очень жесткие регламенты по повышению безопасности судоходства. Например, были введены аварийные частоты, были введены специальные зоны радиомолчания, чтобы можно было услышать сигнал СОС. И обязательным требованием стало наличие мест в спасательных шлюпках должно быть ни в коем случае не меньше количества находившихся на борту. «Титаник» — это очень хорошая аналогия, что произошло вот с рейсом MH17.
И все же, раз ИКАО техническая организация, в ее задачи входит выработка вот таких правил, то каким образом можно привлечь Россию к ответственности за гибель рейса MH17 по линии ИКАО?
А дело в том, что в самом тексте этой вот Чикагской конвенции есть статья 3 бис, где четко сказано, что каждое государство, участник конвенции, подписавшее ее, должно воздерживаться от применения оружия против гражданской авиации, и что жизни людей на борту не должны подвергаться опасности. Фактически Россия, будучи членом Чикагской конвенции, взяла на себя обязательство не применять оружие против гражданских самолетов. Но она это сделала. Поэтому голландские юристы по международному праву оценивают этот риск как очень многообещающий. Это цитата. Именно потому, что там все совершенно определенно, четко, понятно. Если суд, который сейчас говорит Гаги, там судят 4 физических лиц, но подтверждением их вины является российское происхождение «Бука» из состава 53-й зенитно-ракетной бригады, 20-й общевойсковой армии, Западного военного округа, ну и так далее, которая дислоцировалась под Курском. Если будет признана вина хотя бы одного подсудимого физического лица, это автоматически приведет к тому, что будет признана вина России как государства уже в суде. То есть факт того, что это был российский «Бук» с российским экипажем, фактически будет доказан в суде. Поэтому непризнание России факта, что «Бук» не русский, не наш, он уже не будет работать. И здесь возникает Чикагская конвенция. То есть фактически Россия, поставив свой «Бук», которым был сбит гражданский самолет, нарушила статью 3 бис Чикагской конвенции от 1944 года. И признает она, не признает, но голландцы надеются, что она будет вынуждена опять сесть за стол переговоров на тему признания ответственности.
С авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем беседовал Марк Крутов. Время свободы. Президент России Владимир Путин вновь заговорил о так называемых «красных линиях». Выступая на инвестиционном форуме, Путин заявил, что такой линией для России может стать, цитата, «расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины». Давайте послушаем короткий фрагмент выступления Владимира Путина.
Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. И создание таких угроз для нас и есть красные линии. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла, так и ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество все-таки будет преобладать.
С резкими заявлениями и обвинениями в провоцировании Украины на антироссийские действия в адрес стран Запада и Североатлантического Союза выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отверг обвинение в том, что под видом учений Россия стягивает к украинской границе крупную группировку своих войск и, в свою очередь, обвинил США и НАТО в размещении военных баз вокруг всей территории России. Вот что Лавров сказал в частности.
Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую, британскую. На самой Украине у линии соприкосновения на Донбассе аккумулируются все большие силы и средства при поддержке возрастающего числа западных инструкторов. В условиях, когда киевский режим лихорадочно ищет какие-то способы отвлечь внимание от своей неспособности решать экономические и социальные проблемы населения, урегулировать мирным путем конфликт на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями, Запад дает ему подсказку и всячески подзуживают инстинкты киевской власти в отношении использования военных действий на Донбассе. И это происходит и со стороны Вашингтона, со стороны других западных столиц и со стороны руководства НАТО.
Говорил глава российского МИД Сергей Лавров. Вот как в интервью Алексею Александрову украинский военный эксперт Михаил Самусь оценил возможность размещения баз НАТО на территории Украины. Эксперт также напомнил о тех красных линиях, которые сама Россия провела для Украины в 2014 году.
Естественно, у нас в Конституции запрещены вообще-то размещение военных иностранных баз, и этот вопрос, в принципе, не обсуждается. С другой стороны, Украина в условиях постоянной агрессии Российской Федерации, когда Путин говорит о том, что они что-то там не ввели, хочу напомнить, что в 2014 году Россия оккупировала Крым и затем часть Донбасса. А намерения были у России более широкие – оккупировать, в принципе, всю Украину. Поэтому красные линии он рисует хорошо, но забыл, наверное, что он совершил, какую ошибку историческую, возможно, для России он совершил в 2014 году. Если говорить о системах ПРО, Россия, конечно, может беспокоиться, но Украине такие системы очень необходимы, поскольку у России уже сейчас без гиперзвуковых ракет вокруг Украины находится около 300 ракет в одном залпе, если учитывать крылатые ракеты Черноморского флота и «Искандеры», которые расположены по всей территории России. А если вспоминать еще и ускоренный аншлюз Беларуси, который сейчас происходит, то получается, что Украина будет полностью окружена ракетными системами Российской Федерации, и Украине нужно банально защищаться от этой угрозы.
Про системы ПРО вы ответили. А как вы думаете, может ли Путин посчитать пересечением красных линий, например, тот факт, что Британия или Канада могут отправить в Украину своих военных? Это насколько его может подвигнуть к каким-то действиям?
Я думаю, что красной линией для Путина должен быть факт вывода войск из Крыма и из Донбасса. Это вот красная линия для Путина. Он должен понимать, что пока он не выведет войска из Крыма и Донбасса, мы будем постоянно наращивать боеготовность вооруженных сил Украины и наращивать возможности Украины по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета. Вот это красная линия. А каким образом Украина это будет добиваться, я думаю, в принципе, неважно на самом деле.
Если все-таки говорить про возможно, гипотетическое членство Украины в НАТО. Как вы думаете, ранее, если не Путин, то хотя бы его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что это тоже красная линия, если Украина вступит в альянс. Эти слова как-то на планы Украины о вступлении в НАТО могут повлиять?
Для Украины это ничего не значит. Это, очевидно, значит для некоторых наших партнеров. Ну, например, тут даже не о том, что красные линии. Для Путина это ключевой вопрос вообще развития его концепции русского мира и восстановления исторической справедливости после развала Советского Союза. В 2008 году, я напомню, на саммите НАТО в Бухаресте он лично прибыл в Бухарест и повлиял на принятие решения Парижем и Берлином по предоставлению Грузии и Украине плана действий по членству в НАТО. С тех пор произошло очень много событий, в том числе Россия провела войну против Грузии и совершила агрессию против Украины, оккупировав Крым и Донбасс. Поэтому проблема не в Украине сейчас, проблема в том, что действительно некоторые наши партнеры воспринимают всерьез слова о красных линиях со стороны Путина, оставляя Украину все-таки в серой зоне больше, чем пытаясь включить ее в евроатлантическое пространство, к сожалению.
Американская пресса на этой неделе писала о том, что один из вариантов деэскалации напряженности между Россией и Украиной в США рассматривают возможность как раз перестать оказывать Украине военную помощь. Вы верите, что это действительно произойдет? И главное, почему так, почему вообще эту возможность в Вашингтоне сейчас обсуждают?
В Вашингтоне, в американском истеблишменте давно существует такой подход, финляндизация так называемая Украины. Когда предлагается, чтобы Украина просто объявила о том, что она является нейтральной страной, она не стремится к вступлению в какие-то блоки. Более того, она фактически демилитаризуется. И еще один шаг – это федерализация Украины, то есть полный комплект требований России о том, чтобы Украина превратилась в классическую серую зону. И в этом случае Украина теряет фактически свой суверенитет, а Россия пытается решать свои вопросы уже абсолютно другими способами, которые больше будут уже похожи на гибридные. Это была бы, конечно, мечта для Путина, если бы Украина превратилась в так называемую Финляндию в геополитическом плане. Но я хочу напомнить, что Украина — это не Финляндия. Украина находится в совершенно другой части Европы. И мы уже проходили внеблоковый статус и нейтральный статус. Для Украины это фактически геополитическая смерть, финляндизация. Поэтому Украине все-таки пребывание в серой зоне опасно для нашей безопасности и вообще суверенитета.
Мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся. Вопросы ему задавал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Все, это случилось. У меня плюс. Теперь мы строим план, как жить дальше, и просто следуем этому плану. Если что не так, то корректируем его по ходу.
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Как жить в современном обществе пациентам с ВИЧ-инфекцией? Но об этом чуть позже, а сейчас вернемся к самым обсуждаемым темам последних дней. В частности, широко обсуждается заявление Александра Лукашенко в интервью российскому телеведущему Дмитрию Киселеву, в котором Лукашенко фактически признал аннексированный Россией Крым территорией Российской Федерации. До сих пор Лукашенко не делал подобных заявлений, хотя говорил, что хочет посетить Крым, жаловался, что Владимир Путин не пригласил его туда 4 ноября, в День народного единства в России, обещал наладить прямое авиасообщение между Минском и Симферополем. Лукашенко также обещал признать Крым, если его признают российские олигархи. Тогда имелось в виду, что российские бизнесмены отказываются вести в Крыму бизнес, опасаясь международных санкций. И вот что Александр Лукашенко сказал на этот раз.
Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто, это российский Крым. Тогда, по-моему, что был, не был референдум, я не помню. После референдума и де юре Крым стал российским.
Говорил Александр Лукашенко. Впрочем, отметим, что в Крыму после его аннексии Лукашенко пока не побывал. Де юре его заявления о признании Крыма частью России в Беларуси никак не закреплены. Так что и говоря о Крыме и о готовности поддержать Россию в ее возможном военном конфликте с Украиной, Лукашенко, употребивший довольно расплывчатые формулировки, оставил себе место для маневра. В Киеве рассчитывают, что его заявление скорее декларации для Москвы, чем готовность реально выполнить сказанное. Таково мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
Когда Лукашенко 4 ноября поздравлял и говорил, что «а что ж вы вот не позвали меня, Владимир Владимирович?», меня очень впечатлило гробовое молчание украинского МИД. Они, судя по всему, исходят из того, что если будет поступок, если будет действие, мы тогда будем реагировать. А так, пусть они вот так общаются с Путиным, Лукашенко с Путиным, пусть так общаются. Мы подождем действий.
Такое изменение риторики Александра Лукашенко. Там вообще утруждаются это все дело объяснять?
Вы знаете, базовое объяснение, оно такое, что в прошлом году в стране произошел мятеж, спонсируемый Западом, организованный Западом, а Украина как бы Западу в этом помогает и помогала.
Зачем?
Потому что она на коротком поводке у Запада. Вот Запад ввел санкции, вот и Украина ввела. Так мыслит пропаганда, так мыслит Лукашенко. Ну и плюс к тому, я думаю, еще дополнительный возник фактор, что переговорный процесс, минский процесс, в общем-то, он, независимо от Лукашенко, мягко говоря, зашел в тупик, если не вообще растворился. И поэтому роль медиатора Лукашенко, она у него просто пропала. Мне почему-то кажется, что и украинское политическое и военное руководство так вот просто ситуацию не рассматривает. Насколько я, например, знал, что полный профиль обороны с севера в расчете на то, что в любой момент марионетка Лукашенко, в кавычках, марионетка, может пропустить русские войска, и они обрушатся с севера на Украину. У меня такое впечатление, по той информации, которая у меня есть, нету такой обороны. Все-таки Украина до последнего времени исходила из того, что угрозы с севера, большой угрозы с севера, нет. Может быть, я ошибаюсь. Я бы хотел услышать ответ.
Ну, а дальше жизнь может развиваться по-разному. Очень многие эксперты сейчас говорят о вообще классической полномасштабной войне. Она ужасна не только тем, что это колоссальные потери, совершенно несоизмеримые с теми, которые Украина несет в Донбассе, но не исключено, что это европейская война. Не исключено, что даже при том, что Запад, возможно, хотел бы ее локализации, возможно, у него это не получится просто. И тогда это фактически Третья мировая война, а не только война Украины с Россией. Тогда это, конечно, в общем, ужасающе. Но будем надеяться, что этого не произойдет. И если это не произойдет, то жизнь может развиваться по-разному. Знаете, тот же Лукашенко в конце 90-х годов был примерно таким же близким к России, как сейчас. А потом, как мы помним, после 2014 года он вот лавировал. Теоретически говоря, жизнь может сложиться так, что он снова произведет большой поворот в своей политике. Вообще говоря, такое может.
Мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. В предыдущем выпуске мы рассказывали о том, что Россия отвергла предложение президента Турции Реджепа Эрдогана выступить посредником в урегулировании конфликта в отношениях России и Украины. Хотя в Киеве такое предложение приветствовали. Как известно, несмотря на непризнание Турции и Крыма частью России и поставки турецких вооружений, в частности боевых беспилотников, в Украину, Анкара и Москва поддерживают довольно дружеские отношения. Эрдоган и Путин регулярно встречаются и заявляют о заинтересованности в продолжении сотрудничества. При этом в отношениях с ЕС у Турции немало проблем. Как отмечает турецкий политолог Тагрул Исмаил, предлагая Киеву и Москве посредничество, Турция исходит из того, что у нее есть возможность, цитата, «объективно взглянуть на конфликт». Вот что Тагрул Исмаил сказал в эфире радио «Крым Реалии».
Я думаю, что в этом вопросе, почему Турция именно предложила вот свое посредничество, потому что нынешней кризисной ситуации по Украине как раз Турция считает, что виноваты европейцы и Россия. То есть Турция в стороне, и поэтому у него есть возможность подойти объективно к этому разрешению определенной проблемы. Это раз. Во-вторых, Турции невыгодно, что в Черноморском регионе или по соседству с Турцией происходили вот именно такие серьезные конфликты. Поэтому Турция, руководство и президент страны, прежде всего, исходили из этого. Насколько российская сторона это послушает, я думаю, что между Турцией и Россией есть хорошие отношения. Но здесь не только от России, от Украины, и тем более еще и от западных стран, в частности Америки, и ЕС зависит многое. Ну, у Турции с Россией есть опыт, это опыт по Сирии есть, опыт по Ливии есть, опыт по карабахской тематике, по конфликту между Азербайджаном и Арменией есть. Так что я думаю, что высказывание президента Турции имеет под собой особую почву. Тем более до этого Турция участвовала при освобождении крымско-татарских активистов, и это довольно было произошло успешно. Но еще раз говорю, то это, я думаю, что здесь не только от России зависит, и от Украины зависит, и от западных стран во многом. Турция исходит из международных законов и норм. То есть пока международные законы не изменились, насколько знаю, и, естественно, и раз не изменились, Турция не будет изменять свою позицию в этом вопросе. Это бесспорно.
Говорил турецкий политолог Тагрул Исмаил. Это фрагмент эфира «Радио Крым Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Только в России от этой пока остающейся неизлечимой болезни ежегодно умирают более 30 тысяч человек. Хотя существующая терапия позволяет на долгие годы продлевать жизнь пациентам, заразившимся вирусом иммунодефицита человека. Борьба со СПИДом – это не только лекарство и лечение, это еще и борьба заразившегося ВИЧ с предвзятым отношением в обществе, где многие до сих пор уверены, что вирус может передаваться при рукопожатии или при личном общении с пациентом. Давайте послушаем рассказ арт-директора фонда СПИД-центр Андрея Норова о том, как он узнал, что заразился и с чем столкнулся после этого.
2 года назад, 4 ноября, я пошел сдавать анализы. Анализы пошел сдавать, потому что я делаю татуировки. И чтобы знать, что со мной происходит, я предпочитал сдавать каждые 2-3 месяца, ну, как получалось. В один прекрасный день, как раз 4 ноября, я сдаю, 5 должны прийти анализы, их задерживают. Мне вообще никто ничего не говорит, такой, ну, ок, задержали, ладно. Меня вот так вот просто трясущимися ручками девушка протягивает конверт и говорит: открывайте и уходите. Я смотрю, положительный, я такой, а что это значит? Она такая: идите, идите, вам там все объяснят. То есть никуда идти, ничего. Я выхожу, загуглил такой, я реально понял, что на тот момент мой выход — это алкоголизм. Прикинь, полностью пустая комната. В центре комнаты лежит надувной матрас, на котором я сплю. И стоят два пакета. Один с цветными вещами, другой с белыми. Чувак привозит три бутылки красного вина. Мы две с ним просто ухрыкиваемся двумя. Пытаемся открыть третью, штопора нет. И вот тот момент, который меня просто из всей коматозной ситуации вывел, он открывает пальцем бутылку красного вина. Она падает в пакет с белыми вещами. В общем, в 2 часа ночи мы едем в магазин «Твой дом» за пятным водителем, проходим мимо отдела бытовой техники, и я понимаю, что маленький зеленый шуруповерт. Я просто мимо него поворачиваюсь и говорю: вот купишь его, будешь прощен. Мой символ выхода из депрессии – это маленький зеленый шуруповерт, который у меня сейчас до сих пор со мной кочует с квартиры в квартиру. Символ того, что либо все можно закрутить, либо раскрутить обратно. Люди боятся приходить к врачам, боятся говорить, потому что... Я вспоминаю свой случай, когда я пришел в поликлинику государственную. Я говорю: здрасте, знаете, у меня что-то зуб болит. Я говорю: давайте мы его удалим. Они смотрят карту, такие типа: ну да, давайте. Я говорю: ну, только я вас должен предупредить. Давайте вы все инструменты хорошенько простерилизуете, вообще возьмете новые. Такие: почему? Я говорю: потому что у меня ВИЧ. Я говорю: у меня нагрузка неопределяемая, но как бы вот, смиритесь с этим. Они так сидят, смотрят: а вы знаете, у нас мест свободных нет. Вот только на конец августа, а дело было в июне, в середине. Я говорю: то есть вы мне предлагаете до конца августа ходить с больным зубом? Они такие: ну, у нас сейчас нет мест. И дискриминация. Она случается довольно часто. У меня ребята знакомые рассказывают, что кого-то в поликлинике не приняли. Кому-то, представь, ты приходишь к терапевту, к обычному, который тебе должен выдать направление, говоришь честно и откровенно, что, знаете, у меня ВИЧ, и поэтому мне нужно сделать какие-то обследования. А после этого, вот так вот, она еще одну пару перчаток надевает, маску, там чуть ли не противогаз. И, значит, так сидит: бедненький, да как же тебе живется? Живется. То есть реально я успокоился в том плане, что, ну, блин, все, это случилось. У меня плюс, все, теперь что? Теперь мы строим план, как жить дальше, и просто следуем этому плану. Если что не так, то корректируем его по ходу. Все, вперед в сказку, водку купим по дороге. По моему мнению, я стал лучше, чем я был, до плюса.
Это был рассказ арт-директора фонда СПИД-центр Андрея Норова. Напомню, что сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».